Пол ботинка в затруднении. Пол ботинка стал приходить в себя, но был еще настолько выбит из колеи, что соображал очень туго. Кости ломило, вокруг был сумрак и тишина. Где же это он очутился? Ему стало страшно. Он попытался сесть, но сильно ударился об что-то головой. И в голове, и над головой раздавался жестяной гул. Что это значит? И вдруг он вспомнил. Муфту! Волки! Ужасная тряска в катящемся бидоне! Ну, конечно, он по-прежнему лежал в бидоне, только теперь бидон уже не катился, он просто гудел. Потом гудение прекратилось. Сначала снаружи, потом и в голове. Пол ботинка внимательно прислушался. Опять тишина. Он осторожно приподнял крышку бидона и вылез из своих лад. Кругом все спокойно. Поодаль за кустами виднелась знакомая лесная поляна, где он встретился с муфтой. Там тоже как будто ничего подозрительного. Что ж теперь делать? Взгляд полботинка невольно устремился к высокой елке. Наверху, на самой макушке, виднелся какой-то растрепанный клубок, то ли воронье гнездо, то ли еще что-то в этом роде. Но полботинка знал, на самом деле это маховая борода. Что, если вернуться к высокой елке и немного потолковать с маховой бородой? Соблазн был велик. Но полботинка все же сумел перебороть себя. Нельзя было терять время, ведь скоро окончательно стемнеет, солнце уже зашло, вот-вот наступит ночь, и тогда не останется никакой надежды найти муфту. Взвесив таким образом все возможности, полботинка опять забрался в свои жестяные латы и двинулся в путь. Храбрости заметно поубавилось, но идти надо. Он надеялся, что маховая борода не потеряла его из виду, и эта надежда несколько поддерживала его. Если друг тебя сопровождает хотя бы взглядом, то идти все-таки куда легче. Вскоре полботинка добрался до лесной поляны. Надо было пройти и по ней, сюда привел его воротник, здесь он и муфту встретил. Но что тем временем стало с воротником? А собаке не было ни слуху, ни духу, волей-неволей приходилось идти без проводника. Полботинка хорошо помнил кустарник, из которого в прошлый раз выскочил муфта. Туда-то он и направился. Пересек полянку и вошел в чащу. Шел все вперед и вперед. Жутковато идти, особенно теперь, когда глаза маховой бороды в густых зарослях уже не могли его различить. Но полботинка набрался храбрости и, знай себе, шагал. Где же волки? Если они неожиданно появятся... Нет, лучше об этом вообще не думать. Все надежды приходилось возлагать на жестяные латы. Прекрасная одежда. Здесь, в зарослях, от жестяных лат была еще и польза. Не слишком царапали колючие ветки. И вдруг полботинка остановился. Шаги! Он внимательно прислушался и вскоре понял. По лесной тропинке ступали четыре ноги. Шаги были довольно тяжелые, и полботинка решил, что так ходить по лесу может только человек. Ног было четыре, так что людей должно быть двое. Попросить у них помощи? Но ведь люди бывают разные. Есть хорошие, есть и плохие. А плохой человек, как говорится, другому человеку — волк. Что делать? Полботинку было трудно решить. С настоящими волками ему уже пришлось иметь дело. И тут один человек сказал другому: «Нам надо раздобыть сырое мясо. Кто вырос среди волков, тот вряд ли станет есть другую пищу». Эти слова имели для полботинка решающее значение. Сырое мясо! Какой ужас! Что ж это за люди? Выросли среди волков? Полботинка охватила противная дрожь. А еще несколько минут назад он собирался позвать их на помощь. Какая нелепая мысль! «Жаль, что у нас нет при себе ружей», — послышался второй голос. «Не беда, что-нибудь придумаем», — сказал первый.
«Ну, разумеется», — подумал полботинка. «Выросли среди волков. Такие попросту разорвут своими 10 когтями какую-нибудь несчастную зверюшку, им бы только напиться невинной крови».
Конечно, полботинка не мог себе и представить, что речь идет о питании муфты. Откуда ему было знать?
что бедный муфта затиснут в рюкзак, который один из этих людей тащит на спине. Как ему могло прийти в голову, что эти люди считают муфту волчьим приемышем?
Вот и получилось, что Пол Ботинка по-своему истолковал услышанный разговор. Он застыл в кустах и стоял, не двигаясь, до тех пор, пока люди не ушли. Затем он собрался с духом и пошел дальше, но лишь после того, как шаги и голоса замерли вдали.
Продолжая свой путь, Пол Ботинка вдруг с радостным удивлением заметил, что больше не испытывает перед волками такого отчаянного страха, как раньше. Волки, конечно, страшные звери и едят сырое мясо, но, по крайней мере, в них нет ничего противоестественного, такого, что можно заметить у двуногих волков.
И поскольку страх почти совсем улетучился, можно было повнимательнее оглядеть лес, это было необходимо, иначе он не заметил бы валявшихся на земле костей и мог пройти мимо.
Пол Ботинка остановился. Вокруг валялись обглоданные кости и вытоптанная трава, и кое-где клочки шерсти. И вдруг Пол Ботинка понял, что он оказался около волчьего логова. При желании можно было разглядеть место, где волки спят.
Так значит, здесь эти самые волки обитают, все зловещее семейство.
Совершенно невероятно, что он так просто, за здорово живешь, набрел на волчье логово. Выбранное наугад направление неожиданно оказалось правильным.
Случается, что иногда и повезет.
Но где же волки скрываются сейчас? И куда девался муфт?
Что, если эти обглоданные кости? Ну, нет, не надо сразу предполагать самое страшное.
Быть может, волки, предчувствуя опасность, покинули свое логово и утащили с собой муфту.
А может быть, они скрылись от людей?
От тех самых кровожадных двуногих, которые только что здесь прошли, все возможно.
Но ему-то что теперь делать? Следует ли ему идти в лес и искать там людей и муфту?
Ну, нет, это мероприятие, пожалуй, безнадежнее безнадежного.
Лучше уж притаиться где-нибудь неподалеку от логова и ждать, что будет дальше.
В том, что скоро что-то произойдет, Пол Ботинка был совершенно уверен, ведь все время одно событие следовало за другим. Без неожиданных событий Пол Ботинка уже не мог представить своей жизни. Так и случилось.
Следующее событие не заставило себя ждать. Вернее, Пол Ботинка не успел даже приготовиться его ждать, события начали разворачиваться быстро. Еще до того, как он подыскал себе подходящее укрытие для наблюдения. Пол Ботинка скорее почувствовал, чем услышал, кто-то приближается к логову. Это было просто какое-то предчувствие надвигающейся опасности. Пол Ботинка быстро втянул руки в бидон и спрятал в жестяную посуду и ноги, а глаза зорко глядели через край бидона, чтобы поточнее определить, с какой стороны появится опасность.
Какой-то легкий шорох. Что это такое? Порыв ветра? Или этот шорох только почудился?
Пол Ботинка не знал, что и думать, но судорожно напрягся.
Еле слышный шорох повторился. И тут Пол Ботинка понял, кто-то приближается к логову. Приближается неслышно, как крадущийся дикий зверь.
Это и был дикий зверь. Волк.
Только его стало видно.
А добыча? По-видимому, добычей был никто иной, как он, Пол Ботинка.
Пол Ботинка с удовольствием спрятал бы в бидон голову, но пока продолжал выглядывать из горлышка бидона. Он был поражен. Ему показалось, что раньше никогда он не встречал этого волка.
Ну, вообще-то, волков нелегко отличить друг от друга, особенно с первого взгляда. Они настолько похожи, что кажутся почти одинаковыми.
И все-таки Пол Ботинка ни на минуту не усомнился, что сейчас перед ним стоял совсем новый волк. Тот, что унес муфту и на муфте обучал своих волчат нападать, выглядел несколько иначе.
Новый волк был крупнее и свирепее, и во всяком случае опаснее.
Это Пол Ботинка понял сразу, как только увидел.
Это было видно по глазам волка, сверкавшим злобным огнем. По-видимому, это волк-самец. Вероятно, он бродил в окрестностях и теперь возвратился в логово, но не нашел ни волчицы, ни детенышей. Вместо них появился чужой жестяной человек. И полботинка должен признать, что волк имел полное право рассердиться на захватчика. К тому же волк мог подумать, что именно он, полботинка, наглый и бессовестный захватчик, задумавший сам поселиться в волчьем логове. Волк остановился. Ну, правда, он стоял шагах в 20 от полботинка, но полботинка понимал, для волка это никакое не расстояние. 3-4 мощных прыжка, и он у цели. На эти 20 шагов волку не понадобится и 2 секунд. И, учитывая это, полботинка решил на всякий случай втянуть голову в бидон. Он присел на корточки, по-прежнему весь напрягшись, и закрыл бидон крышкой. Тело свела какая-то непонятная судорога. Даже пальцы ног перестали шевелиться. Тут подошел волк. Он подошел, но без всяких прыжков, как это ожидал полботинка. Как раз наоборот. Он приближался осторожно, и ему потребовалось какое-то время, чтобы подойти к бидону. Наконец он остановился возле бидона. Полботинка, казалось, слышал его дыхание. Волк поднял лапу и опрокинул бидон на бок. Полботинка с ужасом подумал, что опять начнется страшная тряска. Его покатят в бидоне по кочкам и камням до полного изнеможения. Но ничего подобного не произошло. Волк отошел от бидона. Он притаился где-то поблизости. Полботинка дочувствовал. Волк ожидал. Чего?
Ну, пусть выжидает, если хочет, подумал полботинка. Но тут же понял, встать невозможно.
Жестяные латы мешали им. Чтобы встать на ноги, ему надо было прежде всего вылезти из бидона, а, может быть, волк только этого и ждет. Полботинка был в западне. Сколько он сможет выдержать в этом бидоне? Сутки, двое? Голод и жажда возьмут свое, это ясно. И если у волка хватит терпения, то полботинка выйдет из этого необычайного поединка побежденным. Жестяные латы сыграли с ним коварную шутку. Полботинка был не в состоянии думать о дальнейшем и закрыл глаза. Им овладело глубокое отчаяние.